Давайте откроем послание к евреям. Продолжим. Так, мы продолжаем с вами, читая это послание, говорить об Иисусе Христе, как о нашем первосвященнике. И в конце 7 главы, которую мы в прошлый раз прочитали, да, мы говорили о том, какое же превосходное служение у Христа, да, в его вот этой роли, такой важной для нас роли первосвященника, когда он ходатайствует за нас, постоянно находясь пред лицом Божиим, он представляет нас Богу, святыми, непорочными. Да? Будучи сам непорочен, не причастный злу, как мы читали, да? Будучи искушен во всем, кроме греха, он знает, как спасать приходящих к нему, приходящих к Отцу. И он постоянно спасает. Мы читали об этом. Может всегда спасать. И вот это его уникальное положение, да, связано с тем, что он пребывает на небесах. Воссел одесную престола величия на небе. Вот. И он есть настоящий священник. Да? По иному чину, по иному вот этому рангу. Иная священническая череда, которая Богом установлена, это чин Мелхиседека. Да? И мы говорили о том, что, возможно, сам Христос был тем Мелхиседеком. Сам Иисус был тем Мелхиседеком, этим царем мира, царем праведности, да, которому сам Авраам поклонился, отдав самое лучшее из добычи своих, десятую часть всего. Да, он почтил его. И, как говорил нам сам Иисус, когда был уже с учениками своими, он говорил, что Авраам увидел его день и возрадовался, когда увидел. Да? Вот. И вот теперь мы знаем, что этот священник по чину Мелхиседека, который не имеет ни родословия человеческого, да, ни отца, ни матери не имеет, да, но будучи человеком, теперь он, будучи на небесах, совершенно исполняет условия, необходимые, да, для нашего спасения. Вот. И вот мы читали в начале 8 главы. Главное же в том, собственно, вот к чему все это я говорю, говорит автор, да? Главная мысль в этом всем заключается, чтобы мы уразумели, о чем говорим. Есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священный действователь святилища из скинии истины, который воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Если бы Иисус был бы здесь, с нами сейчас, то он бы даже к святилищу не смог бы подойти. У него не было такого права по закону. Потому что здесь, ну, служили, тогда служили священники по закону, как мы здесь читаем. Они, только у них было право и привилегии приносить дары и жертвы. Что такое дары и жертвы? Это то, что человек, да, может дать Богу. Первосвященник брал все приношения, все дары, да, от имени того, кто хотел Богу дать что-то. И только у него было право пред лицом Божьим все это, вот как бы Богу все это отдавать. И Бог принимал это, все эти дары и приношения от человека. Да? Бог принимал это из рук первосвященника. Из рук священников в целом. Если бы Иисус оставался бы здесь, да, и мы бы, если бы Он не воссел в истинной скинии, как первосвященник, а вот в этом, в этой, если бы по сей день существовала вот эта единственная скиния, которая на самом деле, как говорит здесь автор, является только лишь подобием, образом истинной скинии, да? Если бы для нас и по сей день существовал этот единственный путь, доступ к Богу, единственное место, через которое мы могли бы к Богу приближаться, Иисус бы не смог у него исполнять эти свои обязанности. Да? Нас бы с вами представлял, и от нашего имени преподносились бы дары теми же самыми людьми, да, священниками, которые сами обложены немощью. Да? И по этой причине мы говорили уже, они не могут вполне совершенно представлять нас. Да? Вот. И действительно, все, что касается Ветхого Завета, все, что касается той скинии, да, которая была храма впоследствии, который был единственным путем, да, единственным этим окошком, где человек мог приближаться к Богу и общаться с Ним, да, получать благословение, получать ответы на молитвы, как Бог и сказал. Помните, обещал, что на сём месте, да, Бог будет слушать все молитвы Израиля. И люди приходили туда для того, чтобы обращаться к Богу. Вот. Так происходит и по сей день. Да? Те евреи, которые, иудеи, которые называют себя, ну, ортодоксальными, да, последователями закона и завета Моисеева, все их молитвы обращены к Иерусалиму. Это стена плача. Да? Это те святыни, которые у них сейчас остались. Вот. И действительно, когда мы говорим об этом, говорим о Ветхом Завете, о законе, все нам говорит о несовершенстве. Да? И сама скиния, само место встречи человека с Богом говорит нам об этом. О несовершенстве, о неполноте. Да? О том, что это всего лишь подобие, образ, да, истинного святилища. Вот. Поэтому действительно, как, если мы будем с вами читать, допустим, Ветхий Завет, книгу Левит, где говорится об устройстве скинии, да, мы всегда должны видеть эту истинную, настоящую небесную скинию, да, где была принесена жертва Иисуса Христа. Ибо ветхозаветная скиния, хлебы, кадильницы, это кровь. Все вот эти атрибуты и предметы священного действия, они указывают нам на те истинные источники, которым они указывают нам на Христа. Да? Они указывают нам на то, что сделал Христос. Все это прообразы. Если бы мы не знали, если бы не было истинной скинии, если бы не было истинного первосвященника и того, что сделал Христос, какие дары и жертвы Он там принес, и что все это значит для нас, да, все, что мы читаем в Ветхом Завете, становится бессмысленным и непонятным. Все это превращается в пустое чтение. Да, все равно, что читать, жевать солому, да, вместо хлеба. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Его служение настолько превосходнее, служение тех первосвященников, настолько оно лучше, да, можно сказать, и качественнее, и более значимо для нас, насколько лучшего он ходатай завета. Насколько сам завет лучше и на каких основаниях утвержден этот новый завет. Да? Следовательно, и качество служения этого нового первосвященника Иисуса Христа лучше. Да? И если человек хочет приближаться к Богу тем ветхим путем, да, путем заповедей Моисея, закона Моисеева, путем принесения жертв, то есть скинии, но мы знаем, что сейчас вообще такой возможности нет. Да? Вот. То насколько же ущербным окажется положение такого человека? Насколько же в жалком положении окажется этот человек по сравнению с тем, кто живет в Новом Завете, по Новому Завету, утвержденному Христом? Почему лучше этот завет по сравнению с Ветхим Заветом? А все просто. Дело в том, что Ветхий Завет был основан на верности народа. И об этом, вы, например, можете прочитать в книге Исход, 19 главе, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Смотрите, Бог по Ветхому Завету обещает своему народу избранному, которого он призвал к верности, то же самое, о чем говорит нам Петр, когда говорит нам, что вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Такой же замысел был для израильского народа у Бога. Да? Он тоже им обещает это царственное священство. Он обещает их сделать людьми особыми, взятыми в удел себе, да? Святым, отделенным, да? Который Бог будет удивительным, особенным образом благословлять. И это благословение, эта слава Божия должна была пребывать на его народе. Да? Мы знаем, были такие времена. Они длились очень недолго, да? Вот. Когда Израиль был послушен Богу. Но эти времена очень быстро закончились, да? И во что все обернулось? Да? И Бог изрекает слова, вот дальше мы будем читать в этой главе, в этой же главе цитату из книги пророка Иеремии, где, укоряя народ свой, упрекая их в неверности, в нарушении этого завета, он говорит, что отвергну я их. Да? Что он отвергнул этот свой народ, и как бы они были лишены вот этого удела, который Бог предназначил для них с самого начала. Они были лишены этого права царственного священства. Вот. Теперь же Бог говорит нам о качественном лучшем завете, который утвержден на лучших обетованиях для нас. На чем же, почему, на каком основании этот завет теперь лучше? И Христос, как наш первосвященник, в отличие от тех первосвященников, лучше. Потому что этот завет не основан на верности человека. Он основан на верности Божией. Да? Бог перекладывает как бы вот ту ответственность, которая лежала на нас, чтобы быть праведными, да, достойными его звания, достойными называться Божьими детьми. Он берет эту ответственность на себя. Да? Он становится гарантом и поручителем нашей праведности, нашей святости. Это то, что сделал Иисус Христос для нас. Да? умерев за нас на кресте. И какие же условия теперь этого Нового Завета? На каких условиях, да, с нашей стороны, мы становимся участниками этого договора, этого соглашения с Богом, при котором Он будет благословлять нас, а мы будем Его народом, царственным священством. Какие же это обетования? Давайте вспоминать слова самого Христа, да, когда Он говорил: «Всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную». Да? А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына. Да? Всякий верующий имеет жизнь вечную. Всякий, призовущий имя Господне, спасется. Еще какие вы вспоминаете обетования, основанные на верности Бога?
Верующий не приходит на суд.
Угу. У всякого верующего из чрева потекут реки воды живой. Тоже прекраснейшее обетование.
Верующий не умрет никогда.
Какое бы обетование вы не вспомнили, да, верующий, если умрет, оживет. Прекрасно. Замечательно. И все эти обетования основаны на одном только лишь условии. На основе веры. Человеку достаточно лишь только верить в Сына Божьего. Полагаться на Него, уповать. И исполнение всех этих обетований Бог гарантирует. Теперь этот завет, наш союз с Богом, наш мир с Богом, он не основан на нашей верности, на наших собственных делах, которые мы бы могли или хотели бы совершить. Да? Все это основано на верности самого Христа, на Его верности и на нашей вере. Когда мы полагаемся на Него в нашем спасении. Вот. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Недостаток был большой у первого завета. Да? Это неверность человеческая. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Господь предрекал наступление времен Нового Завета, иного завета. Это было сказано Его народу. Да? Слово «завет» означает, что условия будут другими. Да? Совсем не такими, при каких условиях был заключен этот Ветхий Завет с народом Израиля. Вот. И здесь в 9 стихе звучит это, указывает Господь эту причину. Они не пребыли в этом Завете. Они не выполнили этого условия. И для Господа стало невозможным совершить в жизни своего, Его народа, который Он избрал, то, что Он хотел сделать. Да? И Господь отверг их за их неверность. Дальше. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь». После каких дней? После дней Ветхого Завета. Надо понимать так. Правда? То есть, Бог говорит, что уже в этом обетовании, в этом пророчестве говорится о том, что не будет такого времени, когда будут действовать оба завета. Времена Ветхого Завета полностью закончатся. Да? Он перестанет иметь силу и власть над человеком. И наступят иные совершенно времена. Итак, что же будет после тех дней? Говорит Господь: «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Люди, жившие, Иисус не раз их в этом обличал. Люди, жившие по Ветхому Завету, постоянно нарушали. Они постоянно нарушали дух самого закона. Исполняя какие-то установления, какие-то правила, они при всем при том в сердце своем, в мыслях своих оставались все теми же самыми грешниками. Постоянно приступая и нарушая дух закона. Этот закон любви, который, кстати, был положен и в основе Ветхого Завета. Помните, Иисус сказал, да? Ибо весь закон и пророки заключаются в одном. Возлюби Господа своего всем сердцем своим, да, всем разумением, всей душой своей. Вот эту наивысшую заповедь, наибольшую заповедь, они постоянно нарушали. Да? Все, что они делали, пусть даже это были какие-то внешние, очень хорошие, правильные дела, да? Все это они делали не потому, что они Бога любили, не потому, что они были так привязаны к Нему, да? Не потому, что они были перед Ним так смиренны и покорны. Да? Они делали это по каким-то другим причинам. Из любви, наверное, больше к себе. Да? Из тщеславия, из чувства гордости. Да? Из желания превосходства над другими. Причины могут быть разные. И вот они постоянно нарушали. И Иисус постоянно указывал им на эту проблему. Да? Кто скажет брату своему, да, рака, пустой человек, тот подлежит Синедриону, то есть нет оправдания такому человеку. Это преступление, достойное осуждения. Это преступление приравнивается к убийству. Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже пролюбодействовал с ней в сердце своем. И они постоянно нарушали этот закон. Все время и все время. Вот. Теперь же Господь говорит, да, что такой проблемы не будет. Что существенным образом изменится природа человека самого. Природа верующего человека. Да? И человек в рамках этого Нового Завета, он и будет способен исполнить этот духовный закон. Да? Этот дух закона будет исполняться. Да? Потому что Бог будет изменять внутреннего человека. Смотрите, он говорит, вложу законы мои в мысли их. Речь идет о преобразовании, об изменении совести, сознания человека. Человек, он говорит, что это обетование говорит о том, что мы верующие, мы будем думать как Бог. Нам будут нравиться думать, как думает Господь. Эти мысли, которые заключены в Божьем Слове, в Его заповедях, они будут приятны для нас. Мы же знаем, что в нашей человеческой природе все зависит от наших желаний. Поэтому Бог не ограничивается нашими мыслями. Дальше Он говорит, что Он напишет все эти законы свои, те же самые законы, которые были положены и в основании Ветхого Завета, да? Те же самые духовные законы будут написаны и на сердцах наших. Бог удивительным образом сделает так, что Его законы, Его заповеди будут приятны нашему сердцу. Мы будем ревновать и желать их исполнять. Чего для ветхого человека, живущего, да, по закону, было просто немыслимо. Вот. И вот это желание, стремление к Богу, оно будет исходить изнутри сердца человека. Вот что Бог намерен и делает сейчас в нашей жизни. Насколько же лучший этот завет. Да? И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Потому что все от малого до большого будут меня знать. И действительно, у нас нет нужды говорить друг другу. Слушай, брат, ты Бога не знаешь. Обратись к Нему, покайся. Да? Может быть, простится тебе, может быть, Бог простит тебе грех. Нам даже на ум такие слова не приходят. Да? Да, мы призываем друг друга к покаянию, зная, что Бог простил нас. И мы призываем друг друга к покаянию, потому что мы знаем все Бога, какой Он благий, что Он простит. Мы только лишь взываем друг к другу, обращаясь к той памяти о доброте и благости Божьей, которую человек уже знает. Нам не нужно человека убеждать обратиться к Богу, знающего Его. Мы только лишь увещеваем, напоминаем друг другу. Смотри, брат, смотри, сестра, Бог добр, Он любит, простит. Он милостив. Замечательно. Вот. И когда кто-то из нас слышит это увещевание, что происходит? Он не сомневается в этом. Он знает. Бог обращается к его памяти, к памяти его сердца. И это чувство доброты и любви Божией, оно снова оживает в нашем сердце. Давай помолимся. Аминь. Давай помолимся. Вот. Бог призвал нас жить по Духу. И вот теперь то, чего Бог не мог достичь в результате немощи, да, Ветхого Завета и немощи человека, Он достигает. И таким образом мы исполняем сам Дух закона. Когда мы сердцами своими, мыслями своими согласны и обращаемся к Богу, приближаемся к Нему. Это единственное условие, да, вот, этой жизни по Новому Завету. Все это делает нас Бог. То есть, смотрите, Бог берет на себя ответственность. Он обещает быть нам верным в том, чтобы соблюсти нас в Завете. Да? Вот, теперь Бог выступает не в качестве судьи или верховного критика, исполняем мы закон или нет. Он оказывается теперь нашим помощником. Он оказывается теперь тем, кто непосредственно все в нас хочет и произвести всю эту работу. И как Павел совершенно справедливо говорил, основывая свою веру на этом обетовании, он говорит, я уверен, что он будет верен исполнить, совершить эту начатую работу в вас до самого конца. Угу. Бог обязательно сохранит нас в любви. Он обещал это сделать. Мы живем теперь в этой вот в Его любви, и Он делает все так, чтобы мы были способны Его любить. Это тоже Его работа. Поэтому мы просим Господа: Господи, научи меня любить, дай мне любви. Вот. И все это только лишь потому, что Он милостив к нашим неправдам. И грехов и беззаконий наших Он больше не вспоминает. Представляете, Богу даже на мысль не приходит. Ему даже на ум не приходит то, что мы когда-то совершили. Я могу даже сказать, что Он даже не помнит, ему даже на мысль не приходит тот грех, который я совершил вчера. У Бога нет... Он даже не видит причин, Бог, теперь, по которым Он мог бы нас отвергнуть, по которым Он мог бы нас не благословить. Угу. Вот. Все это основано на этом Божьем решении быть таким для нас. Вот. И вот перед нами открывается эта прекрасная жизнь в единстве с Богом, в единстве со Христом. Когда Бог теперь хочет быть активным участником нашей жизни. Всех тех процессов, которые происходят внутри вас. В которых, может быть, вы сами не можете разобраться. Я не могу разобраться. Да? Сегодня утром я молился просто в бесполной беспомощности и безнадежности что-либо сделать в своей жизни. Да? Я не мог собрать ни свои мысли, ни... Вот встал сегодня утром абсолютно пустой. Ничего нет во мне. Да? Ни малейшего желания. Единственным моим желанием было вот сесть, лечь в свою постель, закрыть глаза и просто выключиться. Я говорю, я мне ничего не хочу, мне ничего не надо. Уйдите от меня все. Вот. Я просто стал взывать Господа. Как раз. Вот то, о чем я читал, о чем... Я даже размышлять не мог о том, о чем я читал. Бывает такое состояние, да? Это полная беспомощность что-либо сделать. Желание есть, да? Но вот это вот плоть и слабость плоти, слабость ума человеческого, она настолько давлеет, что даже порой, что вы не можете даже сконцентрироваться на чем, на том, на чем хотели бы сконцентрироваться сейчас. И Бог помощник наш. Он обещает все это сделать сам. Да, нужно лишь только верить. Бог обещал, что Он и желание в сердце вложит, и даст способность это сделать. Апостол Павел постоянно напоминал об этом, что он производит в нас и всякое пожелание, и всякое действование. Угу. Вот. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Самим словом «новый» Господь уже сказал тем, что все, ветхое, старое будет полностью отменено. Поэтому всякий человек, пытающийся приблизиться к Богу, заслужить Его благословение какими-то своими собственными усилиями, всегда потерпит неудачу. Ибо эту систему, основанную на праведности и достижениях человеческих, Бог уничтожил. Ее не существует. Бог отказывается вообще принимать какого-либо человека на основании его собственных дел, его собственной праведности, его собственных усилий. И интересно, что это послание было написано за 6 лет до того, как этот храм был уничтожен. Все было разрушено через 6 лет. И, ну, непостижимым для обычного человека образом, да, это на самом деле в 13 стихе мы читаем пророчество, которое было произнесено за 6 лет. Каким-то образом, от Бога, конечно же, да, сверхъестественным образом, автору этого послания было дано знание, да, что вот то, что пока еще есть, все, это очень близко к уничтожению, и в скором времени этого не будет. Да. И бедные-бедные вот, иудеи, евреи, которые называют себя вот как бы правоверными, ортодоксальными, да, пытающиеся основать свои взаимоотношения на законе Моисеевом. У них нет ни храма, ни жертвенника, ничего. Ни первосвященника у них нет. Все, что у них осталось, это вот стена плача, эти могилы Авраама, Рахили, Исаака, Якова и так далее, на которых они, куда они приходят, да, и как они думают, они приближаются к Богу. Вот. Действительно, через некоторое время все это было уничтожено. В буквальном смысле этого слова. И так оно и по сей день происходит. Вот. Остается только, ну, в завершении сказать, давайте будем радоваться. Давайте будем торжествовать в этом завете. Бог сделал все для нас. Мы можем просить все, что Ему угодно, будучи уверены, что Бог обязательно нам это даст. Потому что Он будет совершать то, чего мы у Него просим. Да? Именно Он будет это совершать. И Богу приятно слышать ваши молитвы, согласные с Его волей. Это единственное условие, которое необходимо для того, чтобы Бог начал вот эту, ну, даровал вам эту победу. Да? То, о чем вы просите. Когда Он видит ваше сердце согласное, когда Он видит, что вам нравится, да, то, чего вы просите. Это все, что Богу нужно. Потому что все необходимое вас Он уже на самом деле совершил. И вы должны радоваться тому, что вы Когда вы обнаруживаете, что вам нравится просить чего по Божьей воле, вы должны с радостью возносить эту молитву. Потому что это есть свидетельство вашей жизни по духу. Это есть свидетельство уже той работы, которую Бог Духом Своим в вас совершил. Это значит, что Он уже вложил в вас эти желания, эти мысли. И вот вы просите. Таким образом, это то малое, чего Бог от нас ждет. Поэтому не нужно бояться, не нужно с какой-то скорбью и печалью чего-то просить у Бога. Да? Не нужно бояться, что Бог совершит чего-то, что повредило бы вам. Но я думаю, что вот автор этого послания очень ревностно и очень горячо стремится, чтобы мы достигли таких взаимоотношений с Богом. Да? Чтобы жизнь по духу, та жизнь, которую Дух Божий в нас влагает и делает гораздо больше, о чем мы даже можем помыслить и представить себе. Я даже понять не могу порой осмыслить того, что в моей жизни происходит, что происходит со мной. Да? Вот. Но я могу быть уверенным на 100%, да, что Бог делает во мне что-то очень интересное. И, может быть, это еще не открылось для меня, я не понимаю, да, до конца. Я не вижу, что будет там, на финишной черте. Но я смогу это обнаружить, если я таким образом полностью доверюсь той работе и той благодати, которую Бог во мне совершает. Это очень интересно. Это очень увлекательно в жизни. Вот, поэтому не оставляйте своего упования. Автор призывает нас, чтобы мы не теряли своей веры. Да? Насколько же превосходный, удивительный этот Новый Завет. Да? Насколько же удивительно это служение Христа для нас. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец, мы благодарны Тебе за нашего прекрасного Спасителя Иисуса Христа, который столько совершил для нас. Он сказал, что если не пойдет к Отцу, то не пошлет нам Духа, не пошлет нам этого Утешителя, который бы научал, наставлял нас на всякую истину, который бы освещал и наставлял нас, влагая в наши сердца, Господь, мысли Твои, Господь, изменяя все наши желания. Вот. Все это совершилось, потому что Ты воскрес и сидишь одесную престола величия на небесах, Господь. Спасибо Тебе за это прекрасное обещание, что нет никого, кто был бы против нас, кто мог бы причинить нам какой-либо вред. Помоги нам полностью и окончательно успокоиться в Твоих руках, вот, и радоваться и торжествовать в Твоей победе, когда мы просим по воле Твоей. Помоги нам быть уверенными в том, что мы обязательно получим. Во имя Иисуса Христа Тебя просим. Аминь.